страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 часов в Москве. Доброе утро всем. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда эфира «По страницам Библии». Мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами во второй книге Царств. Мы на самом деле приближаемся к концу второй книги Царств. Вот, перейдем к третьей книге Царств. Да-да, мы пока остаемся в Ветхом Завете. И какое-то время еще в Ветхом Завете будем, потому что там идут последовательные исторические книги, и рассказ об истории, конечно, разрывать не хочется. Я напомню, что вы это можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши страницы ВКонтакте, Фейсбук. Наша страница как раз называется «По страницам Библии». Но есть и другие группы, в которых идет трансляция. Кстати, комментарии очень интересные пришли на вчерашние и позавчерашние эфиры, поэтому я бы хотел сегодня начать именно с этих комментариев. Пишет Ася, и я обещал с этого сегодня начать, Бытие, 6 глава, про исполинов. Это что, смесь ангела с человеком? Мне понравилось слово «смесь» в вопросе у Аси. Вот, давайте мы сделаем вот как. Я, во-первых, напомню, о чем это вопрос, ну, потому что это часто задаваемый вопрос, и отвечать на него приходится. 6 глава книги «Бытие». Первый и второй стихи. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Вот такая история. И 4 стих. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Обратите, кстати, внимание на то, что здесь не говорится, что это благочестивые люди, говорится, что они сильные и издревле славные. Что же это такое за исполины, и что это за сыны Божии и дочери человеческие? В христианском мире существует 3 ответа на этот вопрос, 3 варианта, 3 взгляда. И на самом деле даже те взгляды, с которыми я лично не согласен, есть христиане гораздо более умные, чем я, и более образованные, чем я, которые с этими взглядами согласны. И я назову эти взгляды по порядку. Дело в том, во-первых, что сыны Божии это словосочетание довольно часто в Ветхом Завете используется для того, чтобы указать на ангелов. И тогда получается то, о чем говорит Ася. Да, вот ангелы увидели дочерей человеческих. Собственно, первые два взгляда, первые два объяснения как раз на этом и основаны. Ангелы, сыны Божии, увидели дочерей человеческих. А первый взгляд предполагает, что это вот именно ангелы конкретно. Но тогда вопрос, что же это за ангелы такие, которые приходят и видят грешных дочерей человеческих, да, это же уже потомки Адама и Евы, и как же, вот, собственно говоря, безгрешные духовные ангелы начинают вступать в брачные отношения с грешными людьми, что ли? Вот это главный аргумент против вот этого первого взгляда, против этого толкования. Второй вариант, на самом деле, того же толкования — говорят о том, что это не ангелы, а падшие ангелы, то есть бесы, да, вот бесы увидели дочерей человеческих. На самом деле проблем с этим не меньше. Та же самая проблема плотности и плоти и бесплотности, та же самая проблема вообще, как такое может быть, вот она остается. Но второй взгляд действительно существует, и на самом деле, Ася, и с первым и со вторым взглядом многие христиане согласны. Эти взгляды существуют. Поэтому, ну вот, если вы стоите на этой позиции, это нормально, никаких проблем с этим не будет. Но есть и третий взгляд. Я сторонник именно этого третьего взгляда. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, давайте вернемся немножко раньше, к 4 главе книги «Бытие». У Адама и Евы 2 детей — Каин и Авель. Вы помните, что Каин становится братоубийцей. Авель умирает, поскольку Каин убивает Авеля. И Каин идет и находит себе жену. Скорее всего, это его сестра, кстати говоря. Это тоже часто задаваемый вопрос, но мы на него уже отвечали. Вот, и в результате возникает одна ветвь. Это ветвь Каина. Итак, первая ветвь людей, это ветвь Каина, это те, кто, собственно говоря, через братоубийство, через того, кто совершил братоубийство. А вот 4 глава, 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что Бог, — говорила она, — положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали, внимание, призывать имя Господа Бога». Тут 26 стих очень важен для того, чтобы понять вот эту тонкость, что здесь происходит. И так возникает другой род, да, род людей, которые призывают имя Божие. А это те, кто становится потомками Сифа. Итак, человечество в этот момент делится на две группы. С одной стороны, это потомки Каина, с другой стороны, это потомки Сифа. И вот потомки Сифа — это сыны Божии, это те люди, которые прославляют Бога, должны бы прославлять Бога. Но давайте помнить, что и те, и другие — потомки Адама и Евы. И грехопадение коснулось и их также. Так вот, что происходит в 6 главе, 2 стихе. «Тогда сыны Божии, то есть потомки Сифа, увидели дочерей человеческих, потомков Каина, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И действительно, в результате получались исполины, это славные, издревле славные люди, но при этом все человечество сделал еще один следующий шаг в своем осквернении. То есть вот этой группы сынов Божьих, сынов Сифа, уже не было. Она растворялась в потомках, когда начались вот эти самые смешанные браки. Иными словами, люди, которые должны были быть отделены от вот этого нечестия, вступили в это нечестие. Кстати, потом эта ситуация повторяется. И неоднократно Бог предупреждает израильтян, избранный народ, об опасности браков, с недопустимости браков с другими народами. Именно по этой причине, потому что человек не может в этой ситуации уже исполнять Божию волю, которая ему открыта. Именно поэтому предупреждение в Новом Завете о браках между верующими и неверующими, вот ровно та самая ситуация. И вот эта ситуация в 6 главе книги «Бытие» как раз и закончилась потопом, к которому привело развращение на земле. То есть вот тогда это все становится на свое место. Я так подробно рассказываю этот взгляд, но вы уже поняли, что это тот взгляд, на котором я стою, который я придерживаюсь. Иногда его рассказывают очень коротко. Говорят, ну вот сыны Божии — это потомки Сифа, дочери человеческие — это потомки там, Каина. И не уточняют, не рассказывают подробности. И тогда немножко непонятно, как это может быть. Но вот так это может быть. Да, вот две группы, которые наметились еще в 4 главе книги «Бытие». Но при их сочетании, да, конечно, получаются исполины, получались исполины, мы сейчас не знаем, что получается уже, да? Вот, но при этом возникает вот эта проблема, о которой мы говорили, это теряется избранность, теряется особая роль сынов Божьих. И опять-таки, это не уникальная история. История эта продолжается и сегодня. Еще несколько комментариев пишет Геннадий Иванович. «Зачем нам еврейский царь? Своих не знаем». Я с вами согласен, Геннадий Иванович. Своих не знаем. Это первое. Второе. Если бы оно было просто про еврейского царя, тогда, уверяю вас, Геннадий Иванович, вы правы. Конечно, незачем. Но оно не только про еврейского царя. Оно, во-первых, про Божие действия. А во-вторых, оно про нас с вами. Да, про вас, про меня, про Асю, про кого угодно. Вот оно про нас. И читайте это не просто как историю, или не как художественное произведение, не как художественный текст, а как то, что касается нас с вами. Ну вот, например, Татьяна Бояркина это понимает. Она пишет: «Хотите справедливых отношений от дикого народа? Даже сейчас люди остаются животными. Посмотрите вокруг себя. В церкви то же самое. Мало кто способен любить кого-либо». Ну вот, Татьяна берет то, что мы читали, переносит это на современность, и она не читает просто про царей, не читает просто про людей того времени. Она читает про современных людей. Только, Татьяна, кое-что хочу вам сказать. Как-то вы странно переносите, вы говорите, вот вокруг люди животные. Знаете, что у вас получается? Все люди животные, и одна я овечка, да? Ну, как-то так. Вот, посмотрите не только вокруг. Посмотрите и на себя. Назвав всех людей животными, не могут, не любят и так далее. Они. Вы подтвердили, что у вас та же самая проблема. Почему они не любят? А вы почему, Татьяна? Вы можете сказать: «Ну, меня обижали столько раз». А Христа как обижали? И он все равно любит. И вот это самая главная вещь, которую хотел бы... Самая главная фишка, на которую хотел бы здесь обратить внимание, и заключается она в следующем. Да, мы не можем любить без Божьей любви. Но. И тут большое но. Когда Бог действует в нас, когда Он преобразовывает нас, когда Он меняет нас, вот тогда мы обретаем способность любить. Понимаете, какая штука? Мы научаемся любить. И я понимаю, что бывает такое желание сказать: все вот там животные и так далее. Ну, тогда нужно сказать, что и я тоже. И без Бога это было бы так. Но мы не созданы животные, мы созданы человеком, мы созданы венцом творения, и мы созданы для того, чтобы прославлять Его, для того, чтобы быть вместе с Богом. Вот это важная история. Как быть, когда тебя предают? Пишет Леся: «Всех послать». Ну да, Леся, всех послать. А дальше-то что? Знаете, сейчас скажу вещь, которая может показаться несправедливой и несколько неблагочестивой. Но, уверяю вас, она вполне благочестива. Послать означает сказать, что: «Ребята, я лучше вас. И поэтому я не хочу с вами иметь дело». Послать означает отделить себя от всех остальных. То есть сказать: «Я отделенный». В Библии есть другое слово на эту тему. «Я святой, а вот вас я посылаю, потому что вы все предатели». И по большому счету есть только один, кто имел и имеет, между прочим, на это полное право. Леся, Бог имеет полное право нас всех послать, потому что Он свят. Потому что мы согрешили, потому что мы виноваты перед Ним, потому что мы оскорбили Его, мы обидели Его. И послушайте еще одну вещь. Он послал, но не нас с вами, а Сына Своего Единородного Иисуса Христа на смерть за нас, для того, чтобы Христос прошел этот путь, для того, чтобы смерть была побеждена Его воскресением, и для того, чтобы у нас был выход. Вот это Он сделал. Вы скажете: «Ну как же, одно и то же слово, одно и то же понятие использовать для такого низкого и для такого высокого? Ну, послать всех людей, как вы предлагаете. И Бог послал на смерть Своего Сына». По-моему, Августин когда-то говорил первым, а сейчас мы все это повторяем, о том, что дьявол — это обезьяна Бога. Дьявол не умеет придумать ничего нового. Он умеет только взять и извратить то, что уже дал Бог. Вот изуродовать, показать через это самое зеркало, да, которое разбилось, и осколки которого попадают в глаза людям в сказке «Снежная королева». И они все видят в уродливом свете. Вот это делает дьявол. Что получается? Обратите внимание даже на русский язык. Обратите внимание на самые страшные, самые скверные, самые бранные слова. В них образ матери. Более того, не просто матери, а Богоматери на самом деле. Не буду сейчас вот уходить в это, просто вот подумайте об этом. Значит, что получается? Самое святое испоганивается, портится. Теперь что делает Христос, и что делает Бог с нами, что делает вера, да? Что делает Дух Святой, действуя в нас? Вот Он очищает и приводит все это в порядок. Мы говорим, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, на смерть ради нас. И тогда, приняв Его в свое сердце, мы научаемся любить. И у нас уже, да, может возникнуть желание, о котором вы говорите, Олеся, всех послать, но там мы приходим к Богу и говорим, Боже, прости меня. Боже, прости и измени мое сердце. Тут нас упрекают, что мы вот, даже не упрекают, напоминают нам, что Библию 1000 раз переписывали и изменяли. На эту тему зайдите, пожалуйста, в наш архив на сайте theos.fm и найдите передачу, там в разделе передачи, не по страницам Библии, другую передачу «Читаем Библию вместе». У нас был эфир в середине ноября, я сейчас не помню какого числа, по-моему, 15 ноября, если я не ошибаюсь, да, 15 ноября прошлого года. Это был внеочередной эфир, в котором мы как раз со специалистом говорили именно на эту тему, о библейских рукописях и о том, как, собственно, изменяли, не изменяли, и почему мысль, часто, между прочим, звучащая о том, что Библию 1000 раз изменяли, это огромная чушь. Просто послушайте эту передачу, я думаю, будет полезно. Ну и, наконец, царь Давид. Сегодня мы с вами читаем, мы обращаемся и к псалмам сегодня тоже. И сегодня мы говорим о том, как Бог вел царя Давида. Царь Давид понимает одну вещь. Да, вокруг него очень серьезные проблемы. Очень серьезные. Но при этом во многих из этих проблем виноват он сам. Поэтому вместо того, чтобы, как предлагает Леся, всех послать, он сам прибегает к Богу, и Бог меняет его. Бог буквально переделывает, перекраивает его. Именно об этом сегодня будем читать. Давайте обратимся к Господу и откроем Священное Писание. Ну, а в конце там посмотрим. Будет пару минут, еще встретимся. Не будет, не встретимся. Это уже в понедельник. Но, думаю, будет. Помолимся. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты с нами. Благодарим Тебя, что Ты ведешь нас. Благодарим Тебя, что Ты благословляешь нас. Молим Тебя, Господи, научи нас. Открывай нам Слово Твое Святое. И все то, что испорчено, извращено, Господи, верни Духом Твоим Святым к тому, для чего Ты все это создал. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 426-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами во второй книге «Царств». Либо сегодня, либо в следующий раз, как пойдет, мы с вами завершим вторую книгу «Царств». Мы с вами сейчас в 21 главе. У Давида действительно серьезные проблемы. Я скажу вот как. На какое-то время он успокоится от врагов своих. И мы с вами об этом будем читать. Мы с вами даже увидим песнь, которую он написал в этот момент, в это время, уже будучи умудренным опытом. Да, это совершенно уже не тот воин, которого мы видели раньше. Но все же... Даже вот это успокоение от врагов, оно уже на совершенно другом уровне. Вот последствия греха с Версавией продолжают преследовать Давида. Знаете, вот приведу такой пример. Можно быть здоровым, и можно быть здоровым. Человек, про которого говорят, что он здоровый, ему 20 лет, И человек, про которого говорят, что он здоровый, ему 70 лет. Ну, у этих людей два совершенно разных состояния организма. Вот Давид, хотя мы сейчас с вами придем к тому моменту, когда все у него будет нормально, это уже не та нормальность, которая была за несколько десятилетий до этого. Но до прихода нормальности еще кое-что произойдет. 21 глава 2 книги Царств. В Израиле начинается голод. И возникает вопрос, почему, в чем причина этого? Причина может показаться весьма странной. Давайте прочитаем 21 главу, начиная с 1 стиха. «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа и сказал: Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Давайте на минуточку остановимся. Прежде всего, Давид вопросил Бога, и Бог ответил. Какая противоположность Саулу, который и не вопрошал Бога, ну и даже если бы вопрошал, то Бог бы уже не отвечал. Вы помните, так было под конец жизни, уже почти под конец жизни Саула. Давид спрашивает, Бог отвечает. Вторая история по поводу ситуации с жителями Гаваона, гаванитянами. Что это такое? О чем речь? Я напомню, и я посоветую вам, друзья, послушать наши передачи, которые у нас были по книге Иисуса Навина. Тут весьма примечательная история. Во времена Иисуса Навина жители Гаваона фактически обманули израильтян. Помните, они сказали, что вот мы пришли издалека, вот много одежды уже истрепали, пока дошли до вас. И мы хотим с вами заключить мир. И Иисус Навин на этот мир пошел. В результате оказалось, что эти жители Гаваона, они вот тут рядышком. Но договор-то уже подписан, союз уже заключен. Иногда говорят, ну вот в те времена были люди нецивилизованные. Знаете, те нецивилизованные люди ценили договоры. Вот если договор был заключен, даже в той ситуации, когда на самом деле жители Гаваона заключили договор обманным путем, несмотря на это, нужно быть верным этому договору. И Саул этой верности не проявил, он нарушил договор, и Бог этого не забыл. Сейчас, когда вроде бы у Давида все встало на свои места, 3 года засухи, Божий суд, и надо что-то по этому поводу делать. Я хочу призвать вас, друзья, к осторожности, потому что бывают страшные вещи. Когда в 2001 году совершились действительно тяжелые события в жизни Соединенных Штатов Америки. Помните вот эти башни-близнецы, да, в Нью-Йорке? Многие стали говорить о том, что таким образом Бог судит Америку. Когда в 1941 году Гитлер напал на Советский Союз, многие говорили, что Бог судит атеистический Советский Союз. Когда... И так далее. Можно перечислять очень-очень долго. Знаете, мы быстро делаем вывод, что какое-то событие – это суд над народами. Я хочу призвать вас, друзья, с одной стороны, к осторожности с такими выводами. Вы можете делать этот вывод для себя, но подумайте 100 раз, прежде чем высказать этот вывод публично. Потому что вы не Бог, вы можете не знать весь его план. С другой стороны, все-таки вот эта история существует. Бог действительно судит народы. И этот суд очевиден. Он был тогда, был в те дни. Он продолжается и сегодня. Я все-таки кое-что выскажу. Здесь с одной стороны разрушается семья, с другой стороны люди начинают говорить, а почему же у нас рождаемость-то падает? Ребята, да вот поэтому она падает. Все взаимосвязано. Кстати, будьте еще аккуратнее, когда говорите о том, что Бог судит какого-то конкретного человека. Да, Бог судит конкретных людей, но тут нам очень важно не стать как друзья Иова. Сегодня Бог призывает из всех народов, и все же Он судит определенные народы. Народ израильский также оказался под Божьим судом. И вот 2 стих Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но и из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И вот Давид спрашивает, что вы хотите? Вот что для вас сделать? И они говорят, мы ничего не хотим, мы хотим только одного. И об этом пятый стих, нам может показаться это несколько странным. Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их на солнце пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. Такая достаточно жестокая история. Но давайте помнить о том, что Саул хотел их всех истребить. Даже при том, что обещал им верность, обещал хранить этот союз. Да, вот союз должен был быть. Саул его нарушил, хотел истребить всех. Теперь гаванитяне говорят, вот 7 человек. И Давид отвечает, я выдам. Опять Давид являет милость, 7 стих, но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. Получается, что Давид готов исполнять договоренность. Для него эта договоренность многого стоит. Опять верность Давида, человека по сердцу Божьему. А дальше битва. Опять-таки битва с филистимлянами, этими постоянными врагами Давида. И вот 22 стих 21 главы. Эти 4 были из рода Рефаимов. Речь идет о филистимлянах. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе. И они пали от руки Давида и слуг его. Что это за 4? Эти 4 сыновья того самого Голиафа, который в свое время оскорблял израильтян, который оскорблял Израиля. И тут немножко непонятно. Прочитайте 20, 21 и 22 стихи. Вот на досуге сами возьмите, прочитайте. Тут немножко непонятно. Либо сейчас в этой битве Давид их убил, либо убил их раньше. Итак, у Голиафа 4 сыновей. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда Давид пошел на Голиафа, и мы с вами об этом говорили, я сказал, что дополним мы этот разговор, когда дойдет время. Вот сейчас оно дошло, оно пришло. Обратите внимание, что Давид тогда взял 5 камней. И некоторые проповедники утверждают, что, ну, на всякий случай. Понятно, что он, скорее всего, надеялся одним камнем Голиафа побить. Ну, если вот одного удара не хватит, ну, вот будет запас, да, можно еще раз попробовать. Однако те, кто внимательно читают Библию, замечают, что у Голиафа было 4 сыновей. Поэтому Давид и берет вот эти камни, и берет их именно 5. Да, здесь можно возразить и сказать, что, ну, вот сыновья Голиафа-то к тому времени состарились. Мы не знаем, однако, сколько жили эти люди. Это гиганты, великаны, это рефаимы, мы читаем здесь. То есть вполне возможно, что Давид понимал, что защищать Голиафа будут его сыновья. Возможно, тогда по возрасту такие же, как и сам Давид, между прочим. И вот таким образом продолжается эта битва. И Давид одерживает в этой битве победу. И тут мы с вами подходим к 22 главе. И это великая песнь избавления, которую поет Давид. И здесь интересный вопрос, который можно использовать, например, в библейских викторинах. Знаете, иногда среди верующих людей в церквях бывают библейские викторины, такие викторины на знание Священного Писания. Так вот вопрос, ответ на который здесь, в 22 главе. Назовите, пожалуйста, большой фрагмент из Священного Писания, можно даже сказать, большой поэтический фрагмент из Священного Писания в Ветхом Завете, который встречается в Библии 2. Ответ – 22 глава 2 книги Царств и 17 псалом. Песнь, которую мы находим здесь,
в 22 главе, это и есть 17-й псалом. И вот когда мы с вами дойдем до книги псалмов, до Псалтири, мы будем говорить об этом подробнее. Мы с вами приближаемся к концу жизни Давида, и эта песня, написана им в самом конце, это уже опытный человек. Это не самый-самый закат, а в самом-самом закате мы еще прочитаем. Но все же это человек, который уже многое изведал, через многое прошел. И воспел Давид песню Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, обратите, пожалуйста, внимание, всех врагов его. То есть филистимляне уже повержены. Вот эта вражда, которая долгое время продолжалась, эта вражда завершилась. И вот Давид провозглашает: «Господь твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой». Твердыня может переводиться и как камень. Вы помните, насколько важны для Давида были горы? Вы помните, как он прятался, скрывался в пещерах? Вы помните, насколько хорошо он умел вести битву, когда вокруг были горы? Вот для Давида это не просто разговоры. Мы с вами на самом деле этого даже не можем понять. От нас это все-таки очень и очень далеко. Твердыня, крепость. Иисус Христос в Новом Завете сравнивается с камнем. Камень — это и основа, это фундамент, камень, отвергнутый строителями, да? Но это также и защита, это непоколебимость. Вот здесь, в 17-м псалме и в 22 главе 2 книги Царств, скорее о камне говорится как о непоколебимости. Вот все остальное может меняться, все остальное может приходить в движение. Иногда это движение вызвано грехом самого Давида, мы с вами уже об этом тоже говорили. Все остальное может меняться, но этот камень неизменен. Кстати, я считаю, наверное, я не могу этого доказать, это скорее просто мое мнение, примите его именно как мнение, что 22-й псалом «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И так далее. Так вот, я считаю, что этот псалом Давид написал не в детстве, не в юности, когда пас овечек, и не в среднем возрасте, когда сначала бегал от Саула, потом начинал устраивать царство. Я думаю, что Давид написал этот псалом уже в преклонном возрасте, когда он отлично понимал то, о чем он пишет. Знаете, человек, который многое пережил, среди прочего понимает и что такое Божия защита. Помните, апостол Павел в послании к филиппийцам, также уже человек, который немало видел в этой жизни, говорит: «Я уверен в том, что начавший в вас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа». Вот я видел начало. У меня есть на что посмотреть, и у меня есть на кого опереться. Помните об этом, когда вам особенно тяжело. Помните, когда кажется, что в настоящем и будущем опоры нет. Помните, через сколько Бог вас в этой жизни уже провел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Христос – основание нашей веры, основание нашего спасения, основание нашей уверенности не только в будущем, но, что порой бывает гораздо важнее, и в настоящем тоже. Третий стих. «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Это вот скала, камень, горы, да? Дальше. «Щит мой, рог спасения моего». Щит, то есть тот, кем можно прикрыться. Рог спасения. На этот рог спасения клали руку для того, чтобы получить защиту. просто прибегая в храм, прибегая к жертвеннику. И вот нам-то с вами уже не надо приносить те многие-многие жертвоприношения, которые были в Ветхом Завете, потому что Христос уже умер за нас. Дальше. «Ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». И тут интересно, и в русском языке это видно, в русском тексте это видно. И ограждение, и прибежище, или убежище. Ограждение, чтобы не упал сам. Убежище, чтобы не поразили другие. То есть тут настолько многогранная вся вот эта история. Я прибегаю ко Христу. Я уповаю на Него. Он хранит меня. 4 стих. «Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня». Он очень честен, между прочим. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал из святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Вот такая вот история, друзья мои. Вот такая честность перед Богом. Знаете, порою нам этой честности не хватает. Мы думаем, можно ли нам сказать Богу все, что хочется, все, что есть на нашем сердце. Говорим, как-то неудобно. Как это так? Давид говорит, я как будто в ад попал. Но я взываю к Господу. Вот эта честность, которой нам не хватает. Как обещал, мы вернемся к этому псалму, когда дойдем до книги псалмов. А пока 36 стих. Это почти уже завершение псалма. «Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гонюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их». И так далее. Смотрите, какое интересное здесь сопоставление. С одной стороны, и в псалме это видно, Давид был суровым воином. «Я истребляю врагов моих, я гонюсь за врагами». С другой стороны, Давид был, и мы еще это будем читать, сладким псалмопевцем Израиля. Музыкант, который понимал музыку, который любил музыку, который ценил музыку, но при этом суровый воин. И то, и другое в одном и том же человеке. И вот этот Давид говорит: «Господь, пастырь мой». А теперь мы подходим к 23 главе. Перед нами последнее слово Давида, потом перечисление воинов Давида. Подробнее об этом мы говорить не будем сегодня, потому что нас еще ждет более полное перечисление, более полный рассказ во второй книге Паралипоменон. Но давайте все-таки начнем читать с первого стиха для того, чтобы увидеть то, что происходит здесь. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Послушайте, сколько здесь интересного про Давида сказано. Во-первых, мы читаем, что Давид сын Иессея. Иессей был крестьянином, самым обычным человеком. И опять, кто бы мог подумать, что отсюда придет царь? Кто, кроме Бога? Бог мог и подумал, и решил. Итак, первая характеристика Давида – он из самого обыкновенного, вроде бы из самого обыкновенного, непримечательного семейства. И при этом изречение мужа, поставленного высоко. То есть от своих простых корней, от своего простого происхождения он вознесен Богом. Он знает и то, и другое. Он знает и жизнь в бедности, и жизнь в богатстве. Он знает и как это, когда тебя преследуют, и как жить, когда у тебя уже все есть. Бог вознес его, и он воздает хвалу только Богу и никому больше. Помазанника Бога Яковлева. Смотрите, ведь Бог тот же самый, который призвал Якова в свое время, который дал ему новое имя, имя Израиль. Вот этот же Бог призывает и Давида. Этот же Бог сегодня призывает и нас с вами. Бог не меняется. И еще сладкого певца Израилева. Он псалмопевец, он воин, и все сразу. Да, эти вещи, как может показаться, противоречат друг другу. Но никакого противоречия на самом деле нет. Сладостный певец Израиля. Он играл, пел, был замечательным музыкантом. Отвлекусь на минуточку. Хорошая музыка должна быть в церквях. Обязательно. Важно, чтобы она звучала. Это псалмы, и древние псалмы, и современные псалмы. Я иногда просто удивляюсь, я смотрю в церкви и вижу, люди поют. Вот бизнесмен какой-нибудь, да, у которого огромные обороты финансовые, у которого много работы. И он просто переключается. Он забывает обо всех своих оборотах, забывает обо всех своих порой проблемах, обо всей своей головной боли. Он просто поет Господу. Я знаю, что в поместной церкви многое зависит от пастора. Мне доводилось встречать пасторов, которые не любят музыку. Мне доводилось встречать пасторов, которые почему-то считают, что их проповедь важнее, чем служение команды поклонения, музыкальной команды. Мне доводилось встречать пасторов, которые проповедуют 30, 40, 50 минут. И когда им хочется проповедовать еще больше, они говорят, ну сколько у нас песен? 4. Давайте сделаем 3. Если кто-то из этих пасторов нас слушает, послушайте очень внимательно. Давид мог проповедовать, он мог пользоваться оружием, но он мог также и петь. И он поет. И вы знаете, в тех церквях, в которых мы служим, есть немало людей, которые будут спать на проповеди, но сердце которых будет открываться во время прославления. И вот еще одна вещь. В 21 главе, мы с вами сегодня этого не читали, не успели, был такой момент, когда Давид пошел на битву, и он чуть не был убит, он чуть не проиграл. Его военачальники уже говорят, так, все, вот ты с нами на битву больше не пойдешь, потому что ты для нас важен. Он состарился. На битву он уже не ходит. Но своей музыкой, своим поклонением он вдохновляет и израильтян. Его битва в другом. Иногда про музыкантов в церкви говорят, странные они какие-то, изнеженные люди, и все им чего-то надо. Да, наверное, большинство из них не пойдут в какую-то духовную битву, ну, например, я не знаю, идти и проповедовать, там, длинные проповеди говорить. Но они ведут церковь в том, в чем церковь действительно нуждается. И вот Давид продолжает. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Опять-таки, «Дух Господень говорит, слово его на языке». Это псалом, это песня, это смысл его жизни. Сравните с Саулом. Саул потерял всякую связь с Богом. Давид, даже после того страшного, что он совершил, эту связь сохраняет, потому что для него Бог важен. Третий стих. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Теперь смотрите. Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». Мы с вами читали об этом завете в 7 главе 2 книги Царств. Это было до Версавии. Это было до возмущения, до мятежа Авессалом. Это было до всех этих страшных событий. Но Давид помнит этот завет. Этот завет безусловный. И Бог исполнит его в свое время. Послушайте очень внимательно. Возможно, вы когда-то обратились к Богу и сказали ему «да». «Да, я буду твоим. Да, я принимаю, Иисус, то, что ты сделал ради меня». А потом в вашей жизни были очень тяжелые события. Возможно, в вашей жизни был грех. Но Бог верен. И все, что вам нужно, даже если враг говорит вам обратное, все, что вам нужно сейчас, это обратиться к Богу и сказать: «Верен завет твой. И я прихожу к тебе по твоему слову». Не успели сегодня закончить вторую книгу царств. Ничего страшного, закончим в следующий раз. Тем более, она ведь перейдет так очень-очень плавно в третью книгу царств. Мы дальше будем узнавать историю Давида. И не только. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, друзья, нам еще предстоит третья книга царств. Мы будем говорить и про Соломона тоже, того, кто называется также словом «экклезиаст». А тут интересные комментарии пишет Гузель. Что это? Бог есть? Да, Гузель, понимаете, какая штука? Не просто есть. Для нас, людей, которые делают эту передачу, вот нам очень важно донести вот что. Он не просто есть, но он активно участвует в нашей жизни. И может участвовать, и хочет участвовать в жизни каждого человека. Знаете, религиозность — это просто какие-то обряды, что-то мы делаем, что-то мы исполняем. Но христианство — это не религиозность. Христианство — это живые отношения с Богом, который есть, который любит нас, которому не все равно, что с нами произошло и что с нами происходит. Вот жизнь Давида, она ведь об этом. Псалмы Давида, и мы будем еще изучать псалмы, мы до них обязательно с вами дойдем, Бог даст, они об этом. И отзвуки этого, они звучат и сегодня. Одна из моих любимых, я бы даже сказал, самая любимая из нехристианских песен для меня, это песня, которую написал когда-то Андрей Макаревич. Я думаю, что вы это помните. «Пока не меркнет свет, пока горит свеча». Да, и я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало. «Пока не меркнет свет, пока горит свеча». И уже став верующим, я вдруг услышал в этой песне удивительную параллель. Давид пишет: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» То, что в песне Макаревича как бы расплывчато, как бы не очень понятно, какая свеча. В Священном Писании «Господь свет мой». Иисус приходит и говорит: «Я путь, истина и жизнь». Он говорит про свечу, которую ставят так, чтобы был свет всем в доме. Он развеивает свет человеческого греха, человеческого греха своим светом. И это совершенно реальная история. И вот Макаревич пишет, поет: «Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча». А Бог призывает нас к себе. И мы действительно начинаем сначала, потому что Он обновляет нас, Он спасает нас, Он прощает нас. По страницам Библии: Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго. И до следующей встречи. Всем пока.
По страницам Библии. Продолжение следует.